Всем доброго вечера. Может, кто-то и утром смотрит, не знаю, по-разному бывает, особенно если в записи. Но для Европы, европейской части России мы выходим по вечерам в 19 часов по Москве, в 18 по Киеву с Вильнюсом и в 17 по Парижу с Берлином. Добрый вечер, снова Classic News, снова сеанс невероятного разоблачения нынешних новостей, которые на этой неделе случились. Все уже давно было в классике. Все уже было. Такую передачу когда-то, как следует из предания, вел на одном из телеканалов Дмитрий Львович Быков, а теперь он здесь. Добрый вечер, дорогой Дмитрий Львович.
Здравствуйте, дорогие друзья и дорогой Саша.
Да, и вот этим вот все уже было, мы и будем заниматься в течение предстоящего часа. Посмотрим, что у нас из новостей, посмотрим, как мы это свяжем с литературой. В этом вы можете нам помочь, мы починили донатилку, дорогие друзья. И можно совершенно спокойно отправлять, что иностранные донаты, что российские, без ограничений. Пожалуйста, ваши новости, ваши вопросы, ваши аналогии, все, что хотите, отправляйте. Все ссылки в описании. Начнем мы не то чтобы с новости, но на следующей неделе, мы в воскресенье, последние часы уходящей недели, как всегда, и на следующей неделе 4 года с начала полномасштабной операции, с начала вот этой нынешней войны России в Украине, и уже сравнивали по продолжительности, значит, с Великой Отечественной, и там немножко оставалось совсем до 4 лет, но вот теперь полные 4 года будут у нас через буквально 2 дня. Мне кажется, что нечего ждать следующего воскресенья. Мы можем уже итоги совершенно спокойно подводить под это дело, поскольку увидимся теперь только через неделю.
Ну, стихи по этому поводу я как раз и написал. 4 года он воюет с ней. Да успокойтесь вы не с Украиной. От Украины, если быть честней, две области отгрызли с половиной. Она теперь великая страна и не вассал, а сюзерен скорее. Вокруг нее Европа сплочена, а мы прилипли к Северной Корее. Не с ней воюет он, а с той страной, в которой перспективы, честь и веру и весь ресурс земной и нефтяной свести задумал к своему размеру. Доносчик, патриот, пропагандон, на что тебе надеяться, касатик? Всех, кто умнее, чем он, сильнее, чем он выгонит, убьет или посадит. Умеренным мечтателем назло он скачет по направлению финала, вытаптывая все, что здесь росло, усиливая все, что здесь воняло. Элитный корпус превращая в сброд и армию с ГУЛАГом перепутав, то интернет повально отберет, то срубит гроздь научных институтов, не отдыхая 20 лет подряд и вкуса созидания не изведав, он из культуры делает парад эсэсовцев и мелких людоедов, старательно косплеит Третий Рейх, но так обильно насадил фуфло там, что рядом с ним Багдад и Шарм-эль-Шейх глядится просвещение оплотом. Была страна избытков и щедрот, а стал обмылок, выползок, огрызок, но я уверен, он ее добьет. Он чем-то ей приятен, чем-то близок. Его основа горе от ума, и, приравняв сомнения к изменам, она томится, кажется, сама избытками своими и размером. Он по заслугам стал ее душой со всей своей отвязной кликой. Она уже устала быть большой. Она давно не хочет быть великой. Да будет гармоничен их исход, крак идилличный, как фейсбучный котик, когда сначала он ее добьет, а под конец она его проглотит.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Я напоминаю, что каждый раз, каждый Classic News Дмитрий Львович пишет эксклюзивные стихотворения для нашей программы. Вот сегодня в самом начале оно для вас прозвучало. Может быть, вы и в прозе скажете что-нибудь о 4 годах войны, помимо того, что было сказано в стихах?
Нет, ну тут только остается развить эту мысль, что война это для России абсолютно самоубийственно. Это как вот тот, если уж брать литературу, как тот фашист Нафта в романе Манна «Волшебная гора», который застрелился во время дуэли с Сентимбрини. Сентимбрини, европеец такой позитивный, просвещенный, не смог его убить. Нафта сам застрелился. И, в общем, пуля уже летит. Это мы все видим. Что касается Украины, вот это, наверное, сейчас самое главное. За эти 4 года Украина продемонстрировала и феноменальную солидарность внутри себя, и феноменальную стойкость, и удивительный рост своей политики. Я говорю не только о Владимире Зеленском, который вызывает у меня симпатию, надежду, гордость иногда, но и сам политический процесс, который там не утихает. Мы никогда не видели, чтобы новая политическая нация формировалась так стремительно. Будем болеть за Украину, будем гордиться Украиной, и если она не побрезгует нашей помощью, чем сможем помогать.
Да, тут я говорил, что можно прислать нам донаты и поучаствовать в нашей программе, а уже Иван Иванович прислал подвешенный донат, поэтому можно даже и не присылать, можно просто в чате написать какой-нибудь хороший вопрос,
Да, мне
попросить какую-нибудь
тоже. Я
литературную
читаю
ассоциацию.
переписку в реальном времени.
Да, и у меня сегодня будет блатной донат от моих патронов. Так что, видите, сегодня много чего под конец программы, так что смотреть до конца. Одна из жутчайших новостей этой недели, я, честно говоря, так и не нашелся, ну, как бы, с способом ее обсуждения утром. В Breakfast Show мы чуть-чуть обсуждали, ну, совсем прям в стриме сегодня. Я увидел Максим Поляков тоже с Олей Романовой упоминали это. И мне кажется, что, может быть, хоть в нашу программу, хотя у нас много всего веселого бывает, но тем не менее, это значит, российские журналисты раскопали проект схемы и системы, раскопали переписку российского генерала Романа Демурчиева, который обсуждает судьбу украинских военнопленных. Он отправляет фотографии отрезанных ушей и жене, их отправляет и какому-то приятелю, и кому-то рассказывает про пытки, и там потрясающая их совершенно реакция. И все такое. Конечно, мы многое видели за эти 4 года войны, многое. Очень, и прямо в самом начале многое видели, то после чего уже мало чему удивляешься. Но, честно говоря, и это со всеми вот этими подробностями, конечно, не может оставить равнодушным даже после всего того, что, казалось, нас не примиряет, но как-то все время хочешь сказать, да уже все было.
Нет, здесь совершенно понятно, где было. Здесь, когда я прочел про эти сувенирные уши и про пересылку друг другу пленного для пыток и допроса, да, такое развлечение местное, мне вспоминается совершенно отчетливый текст. Да, это было, да, мы это читали. Это комендант Освенцима, который держал у себя на столе под колпаком изготовленную местным умельцем величиной с кулак человеческую голову. Там научились так кожу снимать с черепа, что она принимала форму головы, получался такой сувенир. Этот сувенир был продемонстрирован на Нюрнбергском процессе и описан у Бориса Полевого в Нюрнбергском дневнике. Мы это помним, конечно. А что касается даже не ушей, а трофеев, которые отправляются в тыл, это тоже мы читали. Это вот, пожалуйста, Павел Антокольский, 41-го года, неоконченное письмо. Он писал: «Дорогая жена, я пропал в этой чертовой страшной войне. Ровно месяц не мылся, неделю не спал. Дорогая, молись обо мне». Он писал: «Посылаю в подарок браслет и кавказский каракуль седой. На каракуле крови запекшийся след. Надо смыть эту гадость водой. Надо смыть, подчеркнул. И потом, впереди еще русская злая зима. Получение подарков моих подтверди. До свида». И не кончил письма. Ни браслет золотой, ни каракуль седой не дойдут до вдовы молодой. Нашей крови не смыть никакой водой, ни дунайской, ни рейнской водой. Когда мы это читали с понятным негодованием, или когда мы читали письма немецких военных с отчетами о пытках, с фотографиями виселиц, мы думали, какое расчеловечивание, как это может быть, этого не может повториться. Может повториться, все может повториться. И самое страшное, что Россия так давно и так прочно этим инфицирована. Сейчас эта болезнь, которая начала в 40-е еще распространяться, вышла на поверхность и, в общем, пожрала весь организм.
Но
Похоже, Саш, согласитесь, похоже.
я еще, знаете, на что, конечно, обратил внимание там. Это, конечно, вот, ну, условно говоря, слог, которым все это написано.
Да, веселый, веселый.
Это, конечно, совершенно потрясающе. Ну, мы с вами тоже здесь о делах литературных говорим, а эпистолярный жанр, каким бы он ни был, ну, даже если это смски или сообщение в Телеграме, все равно это оно и есть. Это, конечно, совершенно потрясающе.
Да, это слог такой иронический, и при этом все время претензия быть элитой. Он пишет там одному, что вы бог разведки. Я даже вижу, кстати, литературный источник. Это из Богомоловского августа 44-го. Если не бог, то его заместитель по разведке. Это дословные цитаты, кстати говоря, в августе 44-го. Это настольная книга всех смершевцев. Они видят в ней памятник себе. Хотя, конечно, Владимир Богомолов явно чрезвычайно пристрастен был к этой спецслужбе, потому что сам там служил и по воспоминаниям Василия Быкова ненавидел об этом вспоминать. Когда ему напоминали, замолкал и уходил. Значит, вот эта вся, спасибо тебе большое, вот эта вся гнусность, элитность, ироничность, попытки такого офицерского юмора среди отрезанных ушей, гниющих трупов, все это, конечно, имеет корни чеченские. Мы все это видели, мы знаем, откуда это пошло, мы понимаем, что Тимурчиев, разумеется, результат. Ну как это? Нельзя назвать посттравматическим средством расстройства. Это безумие, нормальное безумие, которого мы видели тогда очень много. И вот тогда уже Виктор Астафьев сказал, что с этой войны, с чеченской, вернуться будет нельзя. Все, кто вернутся, будут расчеловечены. Как видим, он не ошибся.
Ну вот, Юрий Станиславович, 22, ожидаемое совершенно направление этой дискуссии, нам подсказывает. Я не стал в этом направлении идти, поскольку вы сказали, что зараза распространяется с 40-х годов. Как бы мне казалось, что это вполне исчерпывающе. Но раз у зрителей тоже возникла такая мысль, то давайте ее проговорим. Бойцы страны Советов делали то же самое, что и солдаты Вермахта, напоминает он.
Нет, они делали не то же самое. И самое главное, в советских концлагерях не было, не варили мыло из человечины. Все-таки немецкий рейх во многих отношениях, прежде всего в отношении порядка, организации, технической продвинутости, в конечном итоге, в смысле полного расчеловечивания, он шел значительно впереди. Не надо. Мы не будем уравнивать это, но эта зараза действительно тогда перешла. Перешла по очень понятной логике. Это была лучшая армия мира, а раз мы ее победили, значит, теперь лучшая армия мы. Если я победил Голиафа, теперь Голиаф я. Больше скажу, уже тогда делать комплименты немецкой военной машине и Германии в целом у русского офицерства и у литературы считалось хорошим тоном. Константин Симонов, угадывавший мысли начальства, написал: «Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр, тем больше наша слава. Вместе издевались над французами, которые не сумели сопротивляться. А мы в каком-то смысле, об этом писали все, мы в каком-то смысле были их духовные братья, но вот нас стравили». Поэтому зараза распространяется в 47-м, 47-м, 49-м, вот в 49-м, когда волна антисемитизма пошла, она уже полностью расцвела и вылезла на поверхность. Потом оттепелью это ненадолго удалось загнать куда-то, но оно все время там сидело. И не зря Константин Васильев, главный художник русского патриотизма, с таким упоением рисовал Вальгаллу и все эти символы, что советские, что немецкие, что Орлов двуглавых, что Брунгильд сисястых. Вся эта эстетика давно была русским патриотизмом взята на вооружение. Сегодня мы видим, что другой эстетики у фашизма быть не может.
Да, значит, дорогие друзья, напомню, что еще не говорил сегодня, это про лайки, про подписки на канал. Было бы здорово, если бы вы и то, и другое нам
Трудно после всего этого ставить лайк, но если согласны, ставьте.
сегодня. А что делать? Это поддержка. Это не то, что, знаете, понравилось то, что происходит, и то, что описал
Нет,
Дмитрий
понравилось
Львович.
то, что говорят. Спасибо.
Да, это речь о том, что мы с вами продолжаем эту работу, эту деятельность. Вот. Ну, знаете, вот эти 4 года войны, они вообще абсолютно на всем сказались. По большому счету, вот у нас заголовочек такой вот внизу стоит. И по большому счету, его можно не менять было всю передачу, да и вообще все передачи, я бы даже сказал. Ну, значит, просто менять дату. Там 3,5, 3, 2,5, если назад отходить, а дальше будет 4, не знаю, сколько дальше. Дай бог, что не очень много. Но тем не менее. И все подчинено этому. Ну, например, студентам Российского технологического университета в обмен на закрытие учебных долгов предлагают подписать контракт на СВО. Я долго думал, ну это же какая-то бессмыслица на самом деле, правда? Ведь они же как раз, ну просто в мое время, может быть сейчас по-другому, но в мое время студенты становились студентами как раз для того, чтобы не попасть в армию, а хуже того, на войну. Но в мое время войны никакой, слава богу, не было, когда я был студентом. Вот. Но тем не менее. А до этого там еще и был Афганистан, знаете ли. И, конечно, все стремились попасть туда, чтобы на войну не ходить. А тут буквально людям говорят, знаете что, вы что-то учитесь не очень здорово пока. Если вас отчислят, то, может быть, вы пойдете в армию. В обычную, да, и до войны, может, даже не доберетесь. Но вы можете гарантировать себе попадание на войну, и тогда мы вам закроем долги по учебе. Ну, а не вернетесь, ну, извините, бывает такое. Я долго думал над смыслом этой новости и никак не мог его себе объяснить.
Да нет, ну это нормальная фашизация, милитаризация того же образования. Если вспомнить, чему там учат сейчас, то это полностью все это вместе укладывается в другое классическое стихотворение. Юный фриц, любимец мамин, в класс явился на экзамен. Задают ему вопрос, для чего фашисту нос? Заорал он на всю школу, чтобы понюхивать крамолу и строчить на всех донос. Вот зачем фашисту нос? Говорят ему, послушай, для чего фашисту уши? Ухо держим мы востро, носим за ухом перо, все, что ухом мы слышим, мы пером в тетрадку пишем, наш секретный Ташин бух. Вот зачем фашисту слух? Вопрошает жрец науки, для чего фашисту руки? Чтобы держать топор и меч, чтобы красть, рубить и сечь. Для чего фашисту ноги? Чтобы топать по дороге левой, правой, раз и два. А зачем же голова? Чтобы носить стальную каску или газовую маску и не думать ничего. Фюрер мыслит за него. Похвалил учитель фрица. Этот парень пригодится. Из такого молодца можно сделать подлеца. Рада мама, счастлив папа. Фрица приняли в гестапо. А что мы сейчас по каким-то
Слушайте,
другим критериям набираем?
откуда у вас столько этого? Я вот сколько мы с вами работаем, столько у вас вот это какой-то.
Самуил Яковлевич Маршак был любимым поэтом моего детства. Его за эти истерические стихи кукрыницы называли «Маршак Советского Союза». Действительно, маршал русской сатиры. Совершенно гениальные стихи. Он об этом расчеловечивании немецкой нации хорошо ему известно. Он часто в Берлине бывал, много о нем думал. Он гениально это зафиксировал. Когда мы наблюдаем то, что делает сегодня с российским образованием, чувство дежавю невероятно остро.
Да, значит, но тем временем студенты студентами, а в православном храме выступили подростки с огнестрельным оружием, со стрелком. Молодые участники Центра патриотического воспитания «Динамит», можно, кстати, уже и показать, продемонстрировали элементы подготовки к стрельбе из автомата и приемы армейского рукопашного боя. Делали это они в Петропавловском храме в Обухово напротив алтаря. алтаря, сообщает телеграм-канал «Православие и зомби». Выступление прошло в праздник Сретения, который с 1953 года отмечается как Всемирный день православной молодежи. К нему прикрепили видеозапись с выступлением в храме, на ней запечатлены подростки в камуфляжной форме и оружием в руках. Они перекатывались по полу и попеременно наставляли дула автоматов на иконы и на прихожан. Очень, мне кажется, вполне себе православно, в конце концов.
Знаете, оружие в храме – это вещь не новая. Я просто хочу напомнить, чем это кончается. Это тоже все было, и тоже, кстати, с литератором. Был такой французский писатель, журналист, публицист Доминик Венер, который в почти 70-летнем возрасте, в 13 году, пришел с пистолетом в храм Нотр-Дам-де-Пари, но не для того, чтобы там его демонстрировать, а для того, чтобы демонстративно на глазах у всех застрелиться в знак протеста против легализации однополых браков во Франции. Он был не просто националист, но еще и такой, как бы сказать, консерватор, да, сделать Францию великой снова. А я думаю, что он, ну, он отсиживал несколько раз за откровенный фашизм, он прогрессировал давно, и, в общем, к этому самоубийству он шел. Понимаете, дело в том, что если ты приносишь оружие в храм, логика такова, что рано или поздно ты там из него застрелишься. Это единственное, что ты можешь с ним сделать. К сожалению, и к счастью, не знаю, как хотите. Эти подростки, которые там с автоматами маршируют по церквам, а их участь будет довольно ужасной. Самое ужасное, что они это уже понимают.
А вы думаете, что понимают?
Понимают, безусловно. Я просто вижу, вот, Саша, это очень важный вопрос. Я
Да.
Вижу то, что главная вещь, происходящая в сегодняшней России, это осознанное падение. Ведь фашизм – это не когда человек верит, да, в то, что он делает добро. Фашизм – это когда человек прекрасно осознает, что он творит зло, что он творит мерзость, но творит ее сознательно. Это экстаз падения. Вот маршировать по православному храму с автоматом – это экстаз падения. В нормальном состоянии этого делать нельзя. А фашизм – это сознательное нарушение границ человеческого. В этом плане Россия зашла чрезвычайно далеко, но думаю, что и процент смертей внезапных, и процент убийств, и самоубийств, он же тоже не просто так растет, понимаете? И самое ужасное, что мы будем с вами сегодня еще об этом говорить, люди, которые среди всего этого живут и которые понимают, что происходит, они, может быть, вслух не всегда это говорят, но это все равно их доедает. Комягин, например, да, который фронтмен Шорт-Пари, а 39 лет смерть на ровном месте во время тренировки боксерской. Вот, понимаете, это совсем не случайность. На Комягине тень какой-то обреченности лежала с самого начала. Он не был в числе самых активных борцов, не был даже иноагентом. Но выступления ему были запрещены полностью, и он там задыхался. И мы очень хорошо видим, какое количество людей, молодых сравнительно, в расцвете силы таланта, там сейчас помирает на глазах у потрясенных современников. Это медленное, но все равно убийство.
Кто бы думал, на самом деле, ну, нам же говорят, что мы отсюда не понимаем, ну, отсюда, в смысле, из-за границы, мы не
да
очень
нет,
это видим.
Что, ну как это мы не понимаем? Мы же
а
легко
там все по-другому.
Да, мы можем легко себя поставить, в отличие от наших оппонентов, мы легко себя ставим на чужое место, эмпатия – наш профессиональный навык. Мы можем представить себе, что чувствует человек, живущий там. Ну и потом нам пишут довольно много. Пишут, чтобы мы не спешили расчеловечивать оставшихся. Поверьте, мы не расчеловечиваем, мы не спешим. Мы понимаем и сострадаем.
Ну, продолжая историю оружия в храме, ладно, подростки, но им сказали, надо идти, дали в руки, значит, автоматы, которые они только научились там собирать, разбирать, а может, еще не научились даже.
Да.
Вот. Они пошли, что с них взять, с другой стороны. Но в Балашихе протоиерей Виталий Кулешов, настоятель Преображенского храма в селе Савино, обладатель многих церковных наград, значит, он, проводят лекции буквально, рассказывая об амуниции, что зачем. Вот. В частности, он вынес на ОМВОН резиновый манекен головы. Вот там внутри голова, на самом деле. Полчаса объяснял, из каких деталей состоит шлем, какие лучше, какие хуже. Вот. Один раз еще он надевал бронежилет на Пономаря. Вот, да, посреди службы при всех. А в третий раз просто демонстрировал перед народом боевые ножи. Это прихожане о нем рассказывают, но вы видите все на видео, на самом деле. Вот, люди в некотором смысле в шоке, даже те, я думаю, кто поддерживает так называемую СВО, потому что, ну, в общем, как бы батюшка далеко заходит. Вот.
Ну и такую церковь, а государственную, милитаризованную, служащую антихристовым целям и целям совершенно безбожным, мы видали множество раз, и не зря называл ее антихристовой церковью Мережковский. Да, собственно, мы же помним, что у Оскара Уайльда в балладе «Рейдинской тюрьмы» замечательные есть слова: «Страшнее всего умирать, когда на щеке горит поцелуй Каифы». Имеется в виду поцелуй священника перед казнью. Каифа, мы же помним, что это тот самый священник, который требовал распять Христа и ни в коем случае не соглашался на любые подачки Пилата. Каифа, да, мальчик ли я, Каифа. Мы все понимаем, что это Каифская церковь, и что это, ну, такой, если угодно, рудимент, по большому счету, рудимент язычества, конечно. А с какого момента это вести? Мережковский считал, что русская церковь стала антихристовой, когда Петр подчинил ее государству, а многие говорили, что она изначально была орудием, инструментом государства, никогда слова против него не сказала. Но этот батюшка, вот ему в какой-то момент, да, в каком-то смысле, надо сказать спасибо. Главным образом именно за наглядность, понимаете? Потому что когда патриарх произносит какие-то мироточивые масляные слова, думая абсолютно о другом. Когда он, например, запрещает молиться о повышении зарплаты, тоже слыхали новость, он говорит: небо не реагирует на корыстные просьбы. Патриарх, по крайней мере, маскируется под священнослужителя. А когда поп вместо облачения выходит в бронежилете, молодец, мужик, правильно, продолжай в том же духе. Церковь, как правильно писал в свое время Марк Твен, церковь – место, где человека видно. Там он раскрывается.
Ну, вот здесь, например, отмечают, что, я цитирую по чату, «В старину святые в бой вели и шо?» А то, что они сначала в бой вели, а потом их причисляли к лику святых, иногда спустя даже довольно продолжительное время.
Да.
И делали это ровно в тех же целях, в которых сейчас используют церковь, то есть для управления толпой, для того,
Совершенно верно,
чтобы,
нет.
ну,
Более
в
того,
государственных
после
целях и
убийства
все.
они каялись, они посты и покаяния на себя накладывали. Потом, понимаете, война войне рознь. Война, на которой пленным уши отрезают и зарубают их саперными лопатками и говорят: звери нах, ну, надо к награде приставить. Это одна война. Война, в которой защищают свою землю и свои семьи, это война несколько другая. Давайте не забывать, на что Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского. Это все-таки было это или нет, но, по крайней мере, в истории русской это существенная часть.
Да, так, собственно говоря, и есть. Просто телега должна быть, мне кажется, позади лошади, а не
Да,
впереди.
они впереди, совершенно верно.
Давайте все-таки сменим наш заголовочек, хотя он универсальный, но останемся при этом в церкви. Ну, не мы с вами, конечно, а тема нашей программы. Значит, многие обратили внимание на то, что патриарх сказал, что верующим нельзя молиться о повышении зарплаты, продвижении по карьерной лестнице, улучшении материального благополучия, сказал он. Но это вот даже не самое главное, а самое главное, что он говорит, что небо на такие просьбы не отвечает. Вот это мне больше всего, надо сказать, понравилось. Почему? Потому что, мне нравится, когда, нравится плохое слово, я все время, так сказать, поражает, когда церковные иерархи берут на себя ответственность говорить за то, что за что отвечает небо, чего хочет Бог, чего не хочет. Вот, он вроде бы его как бы не уполномочивали в этом смысле. Вот, и как бы разговор-то с Богом не записывался, равно как и с небом. Но
Саша, у меня такое чувство, что они цитируют прямо по тексту уже упоминавшийся сегодня рассказ Марка Твена, мой любимый. Кстати говоря, напечатанный только в 1900, по-моему, 50-м, что ли, году. Письмо ангела-хранителя. «Имею честь уведомить вас, что ваш последний акт самопожертвования благотворительности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния человеческие». По поводу ваших молитв за неделю имею честь вам сообщить о похолодании с последующим повышением цен на антрацит на 15 центов за тонну. Удовлетворено. О росте безработицы со снижением заработной платы. Удовлетворено. О падении цен на мягкий уголь, которым торгуют конкуренты. Удовлетворено. О покаянии человека вместе с его семьей, открывшего в Рочестере, это в Рочестере, это у нас, розничную продажу угля, удовлетворить в следующих размерах. Дифтерит два случая, один с смертельным исходом, скарлатина один, осложнение на уши, глухота, психическое расстройство. Примечание. Этот человек, служащий Нью-Йоркской железнодорожной компании, был бы правильнее молиться о покарании его нанимателей. О том, чтобы черт побрал многочисленных посетителей, пристающих к вам с просьбами о работе или иной помощи, задержанное для дальнейшего рассмотрения, противоречит другой молитве от того же числа, о чем будет сказано ниже. О неспослании смерти соседу, швыряющему камнем в вашу кошку, когда та выла у него под окном, задержанное для дальнейшего рассмотрения, находится в противоречии с другой молитвой. Пропадение пропадом эти миссионеры, задержанное для дальнейшего рассмотрения. О циклоне, который разрушил бы шахтные сооружения и затопил бы все шахты Северо-Пенсильванской компании. По случаю зимнего времени циклоны отсутствуют. Можно заменить взрывом рудничного газа. Предупреждаем, что тайные моления сердца мы рассматриваем в первую очередь. Публично произнесенные молитвы не достигают нашего слуха. Все, понимаете, это один в один. Да? И мне кажется иногда, что то ли вся реальность уже написана Марком Твеном и как бы им запрограммирована, то ли российская церковь сознательно идет его путями, потому что говорил когда-то Максим Горький, нет лучшего способа воспитать душу, как читая Марка Твена. Ну вот.
Да, ну то есть еще мне нравится, что
Дословно, Саш, дословно, понимаете, да?
да,
Тайны моления сердца.
ну то есть что за здоровье, даже не за здоровье, за победу там же есть
Да.
специальная молитва сейчас
Да. За победу достигает, а зарплату
за
не
войну
достигает.
можно, а за зарплату нельзя. А чё так? А чё так как-то такое какое-то не очень справедливое разделение. Вот.
Странно, да.
Как-то, извините. Тут случилась невероятная история. Ну, как не. В общем, невероятная история, абсолютно. Значит, эта история базируется на трагедии, ну, на реальной трагедии. Возможно, наши зрители знают про развод бизнесмена Галицкого с его не то женой, не то не женой, там вообще ни черта не поймешь, Алией Галицкой, вот, в результате которого она оказалась за решеткой. Так бывает, особенно если вы замужем за влиятельным бизнесменом или за человеком государственным. Так бывает в России, вообще неудивительно абсолютно, она оказалась за решеткой, и потом была найдена мертвой. Некоторые говорят, что это было самоубийство, но все больше сомнений в этом. И за решеткой она, многие подозревали, оказалась как-то не просто так. Ну, что-то такое, наверное, произошло. Какие-то рычаги были приведены в движение кем-то влиятельным. И вдруг выясняется, что судья, который подписал это распоряжение о том, чтобы ее, значит, посадить в СИЗО, ну, ВВС там в данном случае, он сказал: а я-то вообще не при делах. Потому что решение мне было спущено сверху. То есть он прям открыто сказал, удалили, правда, эту новость, потом отовсюду, он открыто сказал, судья, что решения судебные в Российской Федерации принимаются вот таким образом. Ему звонит, или ну, там даже не позвонили, но неважно. В общем, решение принимается на уровне вышестоящего судья, ему просто спускается, он только имя свое ставит, и все. Вот. То есть он сообщил сразу о нескольких преступлениях, буквально уголовных преступлениях внутри суда. Вот. Но тут, мне кажется, ситуация следующая. Вот что мне бы хотелось, чтобы у нас стало предметом рассмотрения с точки зрения литературной ассоциации. Это когда один из членов мафии, ну, такой на нижестоящем, на ни, ниже, начинает в силу того, что его сливают другие, не защищает система, он начинает сливать их. Это, кажется, мне очень интересный момент.
Момент интересный, но сама ситуация, и простите, что я себя буду цитировать, гражданин поэт, он же как бы становился классикой в момент его выхода, потому что количество просмотров зашкаливало, и то, что проект имеет смысл делать, мы поняли после первого же выстрелившего ролика, когда Наталья Васильева, секретарь судьи Данилкина, рассказала, как его с помощью телефонного права запугивали, как его заставляли принять неправосудный приговор, он, если помните, судил Ходорковского и Лебедева. Ты рассказала достойно и пылко нам, сильно смутив большинство, как Мосгорсуд обходился с Данилкиным, как нагибали его. Сам-то Данилкин ни в чем не признается, знай себе, пьет корвалол, видится робость пожившего зайца в глазе его кровяном. Стыдно нам нынче, лгунам и безбожникам, бабы один наш оплот. Только некрасовским горьким трехсложникам муза об этом споет. Ну, слушайте, огромный прогресс. Нашелся мужчина, который признался, что он принял неправосудные решения под действием звонка из Мосгорсуда. Там, правда, ему не сказали, вот делай так, сказали, согласовано и одобрено. И он таким образом поступил и, в общем, спровоцировал ее самоубийство, если это было самоубийство. Мы же понимаем, что стоит человеку попасть в лапы этой системы, с ним можно делать абсолютно все, что
Да,
угодно, чтобы
там уже даже без разницы, самоубийство это было
да,
или
это
нет.
смертный приговор в любом случае, особенно если человек хорошо заплатил за ликвидацию нежелательной родственницы. Ну, не знаю, так ли это было, но совершенно очевидно одно, что решение это не было продиктовано никакой необходимостью применения ареста, очень строго регламентировано, и никаких оснований для заключения под стражу в этом случае не было, и он не хотел. И слава богу, что он нашел в себе мужество об этом сказать, пусть даже для того, чтобы отвести обвинение от себя. Но то, что они, спасая себя, начинают топить друг друга, это уже весьма позитивный сигнал.
Да, очень. Мне прямо уж на что я пессимистично на всю эту ситуацию нонче смотрю.
Да, тут
Вот
уж
это прям очень воодушевляюще.
как
И...
это не вспомнить слова из Бориса Годунова, нет уж, как дело до петли доходит, тут и я грамоту вспомню. Да, когда дело доходит до личной безопасности, они вспоминают об истине и долге.
Знаете, я просто на самом деле был свидетелем этого процесса, как и вы, разумеется. Вы причем в чуть более зрелом возрасте. Когда там он, правда, был постепенным, не резким. Вот если бы резко, там бы еще было бы мощнее, на самом деле. Как они то очень здорово сдавали друг друга, прямо любо-дорого было смотреть, снизу доверху.
Да, это были 90-е годы, и тогда одновременно происходили два процесса. Одной сдавали, с другой выпадали из окон. Часто это тоже имитировали самоубийство. Это будет еще обязательно, потому что непонятно, с чего бы этому не быть. Если повторяется все, помните, да, если что-нибудь, спасибо тебе огромное, если что-нибудь квакает, как утка, и плавает, как утка, скорее всего, оно утка. Так что финал будет примерно такого же. Дети это понимают, а, соответственно, и нам это, я думаю, ясно. Тут вопрос в другом. Вот меня спрашивают сейчас постоянные зрители, я с радостью, спасибо вам, Олег, за это письмо, а вы жалеете этого человека? Да? Олег, а почему надо жалеть судью, которого нагибают? Это я, конечно, жалею за то давление, которому он подвергся. Но я жалею женщину, которая из-за него погибла, простите, потому что это решение стоило ей жизни. А я буду, наверное, чисто по-человечески жалеть, о массовых убийствах и суицидах, которые русскую верхушку сотрясут довольно скоро. Но я жалею не этих людей. Я жалею о том, что они ведь тоже родились с потенциальными возможностями. У каждого была бессмертная душа. Другое дело, что некоторые ее вышвырнули за ненадобностью. Но как не пожалеть не их, а о них? Это, мне кажется, чувство христианское.
А как мы сегодня с вами вокруг всего
Вокруг
христианского там
христианства, да,
вообще
безусловно.
прямо у нас сегодня такая, в некотором смысле,
Глубоко религиозная, да.
клерикальная, я бы даже
Да,
сказал,
клерикальная, совершенно верно.
передача-то. Открываем наши клерикальные чтения. Ну, знаете, давайте от религии к образованию все-таки перейдем. И в кои-то веке хорошая новость в образовании. Серьезно. Изучение обществознания в школах России сократят до 3 лет. Раньше 4 было с 8 класса. Ну, 8 это по-нашему с вами 7. Вот. А теперь только 9, 10, 11, которого в наше время не было. С 9 по 11 класс будут изучать это общество. Нечего, ну, что они маленькие, зачем им это обществознание? Гораздо, гораздо лучше духовно-нравственная культура России, которая была уже введена, но, видимо, это вводили-вводили, то разговоры о главном, то духовно-нравственная культура, то основы семьи, чего там у них еще, вот эту вот всю херню вводили, и, ну, оказалось много. Чего сократить, думают? Это я так моделирую, я не знаю. Так моделирую. Итак, а давай обществоведение сократим. Нахера нам вообще надо? Слишком умные вырастают, вот это прав каких-то требуют, вот это государство, типа это люди нанимают власть, вот это вот еще у них в головах что-то. Зачем это надо-то?
Послушайте, у нас есть практически гениальный текст с исчерпывающим названием. Вспомним это название и вспомним эту цитату. Умели старинные люди говорить? Каждое слово как камень. Он перекрестился и поглядел на Неймана, и Нейман тоже богомольно наклонил голову. Черт знает что, подумал он. Действительно, факультет ненужных вещей. Напился, дурак. А тот же голос скорбно, просто, задумчиво не говорил, а почти пел. «Восплачьте обо мне, братья и друзья, сродницы и знаемые. Вчерашний день беседовал с нами, и внезапно найден на меня час смертный». «Теперь же их деклассированными зовут», — усмехнулся старик. «Божий человек Яша! Учился, говорят, когда-то в семинарии, революция согнала. Сколько ненужных вещей стало на свете, подумать страшно». Это Юрий Домбровский, мой любимый, наверное, роман о русском лагерном и тюремном обществе «Факультет ненужных вещей», роман, который стоил Домбровскому жизни. Сразу после французской публикации его почти убили в драке, он от внутреннего кровотечения умер через неделю. Великий писатель, вдову его Клару Турумову я близко знал, очень любил. Принял я участие в реконструкции, публикации некоторых его романов, лежавших в рукописи, «Рождение мыши», например. Домбровский у меня самый любимый. И знаете, вот что удивительно. Я среди своих студентов на курсе проводил такой опрос. А кто им больше всего понравился из авторов в курсе тюремной и лагерной прозы? Я обещал выдать футболку с портретом этого человека всем, когда пройдет тайное голосование. Третье место занял Шаламов, второе – Солженицын, а первое – Домбровский. И я спросил, а почему? Потому что Домбровский – единственный человек, которого в лагерь не сломал. Он вышел веселый и готовый продолжать. Вот за это я очень благодарен. И мы фотографию Домбровского со знаменитым чубом сделали на футболке и роздали. Да, это факультет ненужных вещей. За одну эту формулу был бы он достоин бессмертия.
Вы знаете, у нас, Дмитрий Ильич, вернетесь, да? У нас
Да, я освобожусь.
бывает такой универсальный заголовок, на самом деле, новости великой державы, ну, всякую хрень мы туда сваливаем, с другой стороны, опять же, под него может все что угодно загнать, да, вот он такой, но он сегодня не понадобится, потому что у нас буквально каждая новость имеет свой собственный заголовок. Ну, вот, например, следующий не мог пройти мимо того, что в Липецкой области сожгли огромного лабубу. Ну, вместо масленицы, вы понимаете, чучело масленицы. Я вот думал, как все-таки не прочны наши скрепы. Вот как мода вытесняет, значит, все-таки то, что вытеснять традиции. Ведь на самом деле На самом деле, это ж почему? Потому что просто лабубу модная штука, во всяком случае, была. Мне кажется, уже прошло все, но, во всяком случае, была у детей какое-то время. Наверное, кто-то хотел показать, что это чуждая нашему, значит, сознанию вещь, и вот таким образом ее жить. Но привлекли еще больше внимания этим, потому что да, масленицу-то, ну, в смысле, чучело, значит, каждый год жгут, ничего интересного, а тут лабубу, пошли! Многие бросили автомобили на дороге, пошли пешком там, в этой Липецкой области, в общем, собрали невероятное количество народу, вот, и ее сожгли. Нет лабуби, так сказать. Может быть, у нас найдется какая-нибудь смешная литературная ассоциация, а может быть, страшная.
Рано-рано куры запели, про весну обвестили. Прощай, масленица, сладко воложно нас кормила, суслом брашкой поила. Прощай, масленица, пито гулино было в волю, пролито того более. Прощай, масленица, мы зато тебя обредили, рогозиной, рединой, честно тебя проводили, на дровнях волочили, завезем тебя в лес, подали, чтоб глаза тебя не видали. Прощай, масленица. Это если вы помните хор Берендеев и Снегурочки Островского. Значит, почему лабубу здесь уместно? Да? Рогожи обредили, чтоб глаза не видали, в лес подали. Потому что масленица – это, в общем, праздник прощания с зимней этой мерзостью. Знаете, вот источник многих зимних депрессий, когда уже, казалось бы, весна, и тут снегопад. Да? Вот нас, например, сегодня в Рочестере в очередной раз завалило, правда, это стает все, это уже тает, уже конец зиме, мы все это знаем, уже в Украине потеплело, остальное не важно. Так вот, когда мы провожаем зиму, придать ей облик лабубу самое оно. Потому что, ну, во-первых, пролито того более, хорошо попили, именно с похмелья такое и может привидеться. У меня Шервуд-то как раз фанат лабубу, он в этих автоматах, где вытаскивают краном, он натаскал штук 6 за последнее время, они все у нас развешаны над обеденным столом тоже, знак прощения с зимой. И эти зубы оскалены, это все очень узнаваемо, да, поэтому, да, зима русская имеет такой облик, и как было бы хорошо, если бы вместе с этой лабугой, с этой масленицей, с этими снегопадами сжечь бы еще и ту зиму, тот февраль, в котором Россия последние 4 года живет уж точно. А думаю, что до этого недалеко.
Да
Только облик,
вы уж
только
4 года,
лабугой.
Дмитрий Львович, думаете, что недалеко.
Да, ну, в исторических мерках недалеко, рейхи долго не стоят. Понимаете, Саш, вот действительно, одно меня настораживает. Лабубу – это все-таки заграничная игрушка. Вот если бы они жгли символ этой зимы в виде какого-нибудь более реального, более близкого нам персонажа, это было бы гораздо лучше. Да? Тем
Кого
более,
вы
что
имеете в виду?
да кого угодно, вот этого, который лед целовал, да, в знак любви ко льду. Они же тоже все большие фанаты зимы. Удивительно, что он не примерз. Вот знаете, если вместо лабубу нужно какое-нибудь русское лабубу, да, долбубу какой-нибудь русский, тут конкуренция такая, начиная с первого лица, я думаю, какая-нибудь из маслениц этим сожжением будет отмечена.
Господи, да вы бы, я не знаю, зачем вы ему уподобляетесь-то?
Я не предлагаю сжечь оригинал, но сжечь символы, да, предлагаю. Как в свое время повергли фашистские знамена на Красной площади к Мавзолею, я думаю, сжечь некоторые символы зимы было бы как минимум полезно. Нет у вас такого ощущения?
А что вы подразумеваете? То есть это что? Это копия дворца Путина, я не знаю. Это какая-то, я не знаю.
Какой-нибудь орешник,
Да,
какой-нибудь.
автомат Калашникова или
Да,
что еще там,
автомат.
я не
Ну,
знаю,
автомат
да.
Калашникова, вот, понимаете, он не виноват. Автомат Калашникова – это один из символов, как ни странно, догадливости и смекалки русского самородка. Но я думаю, что какой-нибудь милитарный символ или тюрьму, или Лубянку. Я же, вы знаете, больше всего ненавижу.
Не жгите лабубу, сожгите лубянку.
Да, Лубубу, вот это прекрасно. Надо было об этом сказать. Лубубу, я вам в следующий раз напишу.
Да.
Лубуба.
Хорошо, ну вы уже упомянули, чё греха таить. Конечно, не можем пройти мимо шамана, который зачем-то облизывал лед Байкала. Давайте посмотрим на него еще разочек. Уже много раз смотрели на этой неделе.
Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус. А это
Лабубу тебе
вкусно?
родной.
Да.
Господи. Я не...
Прочли уже массу прекрасных интернет-мемов, на чем он, собственно говоря, тренировался лизать. И лижет он как раз так довольно эротично, если бы что-нибудь с ним связанное могло быть эротичным. Но, разумеется, напоминает это больше всего, если оставить лизательные ассоциации, это, конечно, ледяной дом Лажичников, где это огромная страшная мистерия льда, символ государства Анны Иоанны, который, как гигантский такой дворец, ледяной символ тогдашней России, в котором устраивается свадьба, и карлицу, и шута заставляют на этом льду проводить первую брачную ночь. Потом про них забывают, и они там чуть не померли. Вот да, экзерсисы шамана с байкальским льдом заставляют вспоминать только этот очень славный, дай бог памяти, 1840-го, кажется, год драма.
Ну, не знаю, мы его довольно часто вспоминаем, надо сказать. Мне бы, честно говоря, не хотелось, чтобы он стал универсальной нашей ассоциацией с чем-нибудь холодным или ледяным. В конце концов, мне кажется, много всего существует в литературе не только этого, так сказать.
Существует, да, со льдом существует много. В конце концов, еще главный мыслитель немецкого нацизма Гор Бигер, который утверждал, такой немецкий Дугин, который утверждал, что поклонение мировому льду – это самая древняя и самая сакральная религия человечества. Да, вот да, правильно я датировал «Ледяной дом», все я
Нет,
помню.
знаете, ну, мне кажется, давайте я попроще дам
Давайте.
ассоциацию гораздо, ну, просто чтобы разнообразить. Мы к ней пришли, на самом деле, в The Stream в пятницу, и мне кажется, это просто, сейчас скажу, помните же «Снежную королеву», да, там Кай был,
Да,
соответственно.
как же.
Да, ну вот, это не просто Кай, это Кай, на которого забыли, я бы даже сказал, на которого забили, вот, ну, просто, вы...
Это Кай, которому нравится, да.
Да.
Кстати,
Собственно говоря, да не, ну, значит, Герда как-то плюнула, нашла себе, значит, кого попроще. Разбойница тоже там своими делами занялась. И, в общем, никто не пришел его спасать-то. Вот. А ему тоже, в общем, зашибись. Привык. Вот, привык.
да.
Вот. Ну и...
Сложил слово «вечность» из букв «Ж», «О», «П» и «Я». Помните классический
Ну,
русский анекдот?
да, жил, так сказать, со Снежной королевой. Вот, результат.
Вполне доволен. А, слушайте, а хорошую можно написать современную сказку. Дам задание такое. У меня сейчас курс такой послевоенной литературы, там, какими будут ее контуры. Дам студентам в Бард-колледже задание. Напишите сказку о том, как новая Герда расколдовала шамана, и что с ним случилось. Только я боюсь, что там Кай, если вы помните, плакал, и со слезами вышла Динка, а этот просто исчезнет полностью, растает без следа. Я не думаю, что там осталось что-то живое.
Да, понимаете, но с другой стороны, просто он настолько, видимо, вот этот рефлекс у него, вот не рефлекс, а как
Влезание,
сказать,
да.
это умение, да,
Да.
этот навык, этот скилл у него настолько продвинут, что он же буквально пролезал лед. Я, честно говоря, не знал, что вообще в принципе есть такая форма этого слова пролезал. Потому что с
Удивительно, что он
тех
не
пор там
примерз.
машины начали под лед проваливаться, трагедиями
Да.
заканчиваются, ужас. Люди тонут, потому что этот
Да, эта
пролезал лед.
буханка утонула действительно на
Не
Байкале.
одна,
Ужас.
там
Да.
несколько машин, это первая, которая утонула после того, как он
Ужас в
залезал там
том,
все.
понимаете, что обычно же, если лизнуть лед на морозе, то язык примерзает. Это
Ну да.
известный физический закон. А у него не примерзает. То ли у него фальшивый лед, то ли у него ледяной язык.
То ли на лед полили что-то теплое перед этим. Вот и у
Да,
меня
сразу
склоняется.
подумать, что там.
Да. Что он там с собой принес, так сказать, и в чем?
Вот все
Вот.
надеются, что кофе там.
Вот и все. Да, значит, у нас есть несколько донатов, но прежде блатной донат от моих патронов или от зрителей чата. Я даже не очень понимаю, как, но как-то я его приобрел. Значит, давайте, вот он такой. Вопрос про Угря и Латынину после пятничного стрима для программы Classic News. В произведении Гюнтера Грасса «Жестяной барабан», голова лошади, на которую ловят угрей, ассоциируется с войной. Мама Оскара вначале смотрит на этих выползающих из головы угрей, потом ее рвет, затем она начинает остервенело поедать рыбу, даже сырой, что ее в итоге убивает. 2 недели назад Латынь на своей публикации ввела колоритный образ угря, комментируя файлы Эпштейна. Не напоминает ли Дмитрию Львовичу героиня Агнес Латынину? Юлию Леонидовну тоже вначале воротило от войны, а теперь она как будто начала усиленно питаться ее плодами, резко изменив свое мнение и начав обвинять Украину и поддерживать Россию в войне.
Это очень хорошее сравнение, и я вам могу сказать, почему здесь вспоминается Гюнтер Грасс, почему вообще «Жестяной барабан». Это один из моих любимых романов, один из горячо ненавидимых. Там рвет очень многих, и надо вам сказать, что более физиологического, более противного романа, там я помню сцену, когда герой жрет кирпичную крошку и тоже его рвет после этого, это на вкус очень неприятный роман. Роман для людей с тонким вкусом невыносимый. Но Латынина напоминает главного героя, то именно по этому основному его параметру это такой немецкий Питер Пен, это человек, который решил не расти. Мне кажется, случай Юлии Леонидовны, который я за одно время очень глубоко уважал, это все-таки случай крайнего инфантилизма. Она во многих отношениях остается невыросшим таким рыженьким вундеркиндом, который до сих пор хочет быть самым лучшим и немножко не понимает, что жизнь от программной литературы несколько отличается. Это прямолинейное мышление отличника у него вылезает очень часто, но боюсь, что это не то, с чем можно к сегодняшнему миру подходить. Она, понимаете, вот в чем дело. Она же мыслит абсолютно логично. Она на стороне больших батальонов, она во всем ищет экономическую подоплеку, она хорошо знает внутренние терки олигархата, это ее, в общем, фирменная тема, и писатель она неплохой, но она к вещам непростым подходит рациональный мир. Вот так она подходит к крестьянству, так она подходит к Украине, так у нее получается, что Украине давно капитулировать пора. Это не уголь, это другое, это не выросший мальчик, это жестяной барабан, который вот он ходит везде с этим жестяным барабанщиком стучит, не понимая, что ему уже 40 лет. Боюсь, что это тот самый случай.
Да, теперь можем со спокойной совестью перейти к донатам. Их немножко нам прислали. И начну с подвешенного, с подвешенного доната от Ивана Ивановича. Я тут отобрал один вопрос, он чисто такого рекомендательного характера. Дмитрий Львович, вы бы рекомендовали нынешним подросткам прочитать «Адлян» или «Воздух свободы» Габышева?
А вы не поверите, но я Габышева видел. Он приходил к нам в редакцию. У него собеседники взяли интервью. Это был, не видел я его стеклянный глаз. Габышев потом довольно быстро сошел с ума, спился. Я даже не помню, он, по-моему, умер в позапрошлом году в психиатрической лечебнице. «Адриан» – это самая страшная книга о лагерях, написанная после «Шалам», самая жуткая. Я помню, я тоже напился, ее читая, в «Новом мире» она выходила, а потому что это дети, подростки. Это подростки творят друг с другом. Представить себя на месте любого из них или даже на месте воспитателя там – это адский опыт. Да, эту книгу надо читать, но читая ее, надо помнить, что случилось с Габышевым потом. Эта книга только в контексте его биографии воспринимается. Вы помните, как он ее, собственно, напечатал? Он пришел с ней к Андрею Битову. А Андрей Убит, он пришел в чемодане, принес. Это была огромная неряшливая рукопись. Андрей Убит, его все время тогда таскали рукописи. А Габышев смог обратить на себя его внимание очень просто. Он сказал, я сейчас могу присесть 150 раз без перерыва. И начал приседать. Это его так научили на зоне. Это был такой обряд посвящения, Битв обратил внимание, прочел рукопись и отнес ее в новый мир. И появилась самая страшная книга «Атлян или воздух свободы», «Атлян» – название колонии. Я думаю, человек, который ее не читал, чего-то очень важного не понимает про русское государство. И если после этого вы не подпишетесь под моей идеей упразднить тюрьму, то значит, вы читали как-то неправильно.
Так, надо испытать на себе. Я-то не читал, разумеется. Я
Ой,
много.
Саш, не могу вам посоветовать, но это читается безотрывно. Там Габышев всем говорил, вы же не оторветесь, вы же не оторветесь. И действительно, это приковывает, но просто потом проблема в том, чтобы забыть.
Иван Иванович прислал нам еще один донат и написал, это стихотворение Маршака, которое вы цитировали, на эхе читали, даже, кажется, в детской площадке, да, точно, Бунтман читал. Знают и любят, и помнят наши алды
Люблю, спасибо, очень
все
приятно.
истоки нашего вдохновения. Да.
Спасибо.
АК прислал нам еще один донат, последний на сегодня. Уважаемый Дмитрий Львович, Стругацкие писали, не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников. Но последние годы нам явили немало таких случаев. А было ли такое в литературе? Или директор колледжа – это все ж не учитель? Тут я хочу сказать, что в этой фразе прямо ответ содержится, мне кажется, вот, что не было случая, чтобы учитель предал своих учеников. Ну, потому что если он предал, он просто не учитель, вот и все.
Нет, такие случаи бывали, к сожалению, и у нас есть замечательный роман Генриха Мана «Учитель Гнус». Я забыл по-немецки, это как-то иначе называется, там Гнус каким-то другим словом обозначен, но роман «Учитель Гнус», он как раз о том, как учитель стучит на своих учеников. Но у нас есть и другой роман, «Свой родной», «Свой Передонов», «Мелкий бес» Федора Сологуба, который писал доносы на учеников Передонов. Вот образ учителя, который предает учеников, жену, друзей всех и заканчивает убийством. Это такая путь деградации. Понимаете, российский учитель – одна из первых жертв расчеловечивания. Вот я не знаю, надо ли действительно людям слабым и молодым читать Габышева, но прочесть Сологуба, мелкого беса, жизненно необходимо. Приходите в любую школу, там Передонов каждый второй. Как это не ужасно?
Да, ну я-то имею в виду, что как я воспринимаю эту фразу Стругацких, и мне кажется, возможно, они закладывали такой смысл
Они
в.
закладывали такой, когда ты предаешь, ты перестаешь быть учителем.
Да.
Но дело же в том, что в России учитель понимается не в духовном смысле. Учитель – это тот, кто вдалбливает в башку.
Ну, по должности, да.
По
Я же
должности, да.
говорю по смыслу, по.
Совершенно верно. Я очень радуюсь, что я сегодня в российской школе не работаю. Я когда посмотрел вот этот фильм «Господин Никто против Путина», я понял, я бы этому давлению противостоять не смог. Я бы, да, Данилкин, кстати, тоже его фамилия, все в мире совпадает. Я бы, наверное, в этом давлении сломался очень быстро. И слава тебе, Господи, что я из этого испытания себя убрал.
Спасибо большое, Дмитрий
Спасибо
Львович.
вам.
На этом
Спасибо
ваша
вам.
вахта на этой неделе закончена
Ну,
в
надеюсь,
программе
на
Classic
будущее
News.
продолжится.
Я
Спасибо
надеюсь, у меня масса мыслей всяких есть, поделюсь
Спасибо.
с
До
вами. Ну, не
скорого.
масса, а по меньшей мере одна. Для меня это уже масса.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
Приветствую.
счастливо. Да, нашим зрителям хочу сказать, что, во-первых, я на прошлой неделе забыл анонсировать точку. Это не вообще невозможная история, недопустимо. Вот, на этой неделе с большой радостью хочу вам сообщить, что в 20 часов по Вильнюсу с Киевом, в 21 по Москве, в, соответственно, 19 по Парижу с Берлином будет точка, и Денис Ольшанов, который блистательно провел эту программу в качестве режиссера, не менее блистательно проведет ее в качестве ведущего. Ну и его эксперты, конечно, тоже будут. Видел я, что там представительный состав, представительный кворум собран. И вопросы будут обсуждаться, значит, релевантные этой неделе, а их на каждой неделе очень много. Не забудьте также завтра подойти в 9 утра по Москве, 8 Киев, Вильнюс, 7 Париж, Берлин, в брекфаст-шоу. Там тоже очень много гостей уже разнообразных запланировано. Вся сетка уже, факт, я вот смотрю на нее прямо, вся сетка уже сверстана. Осталось только дождаться, что будет с Ираном. А может быть, не будет ничего. Посмотрим, посмотрим к утру. Жду вас завтра там и тоже буду смотреть вместе с вами. Всем счастливо, пока!